Это программа «Дон православный», в студии Андрей Рослый. Здравствуйте. Главная тема выпуска. Похвала Пресвятой Богородице. Красивейший праздник отметила церковь в субботу пятой седмицы Великого Поста. Символ послушания и жертвы. Чин монашеского пострига в храме Донской иконы Божьей Матери Старочеркасского мужского монастыря. И «Голос вечности» звучит. Выставка под таким названием открылась в Донской столице. Минувшая неделя особая. Строгость поста подчеркивает стояние Марии Египетской и память святой, совершаемая в пятую неделю Великого Поста. А преддверие праздника Благовещения – похвала Пресвятой Богородицы. Знаменательно, что почти все события, прошедшие в Донской митрополии, так или иначе связаны с Царицей Небесной.
В православном сознании новозаветной веры спасительной, искупительный подвиг Господа Иисуса Христа неотделим от Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Среди всего благого она всеблагая, среди всего святого всесвятая, среди всего чистого всечистая, среди всего дивного вседосточудная, среди всего добродетельного вседобродетельная. В человеческом роде она, после Владыки Христа, самая совершенная богочеловеческая вседобродетель. Она, несомненно, самый совершенный идеал. Идеал всего самого лучшего. Эти слова преподобного Иустина Поповича подтверждаются тем, что особая любовь к заступнице нашей проявляется в разнообразии икон, открывающих нам образ той, которая родила Богочеловека Христа. Торжественность и аскетичность постовых служб дополняется такой напевной, такой наполненной любовью, похвалой Пресвятой Богородицы, предвестницей скорой Пасхи. Особенно объединяет молящихся пение акафиста не просто мирским чином или как части молебна, а как части утренней, а торжественность ей придает то, что архипастырь молится со своей паствой, пожалуй, так близко, так рядом, как это бывает только на чтении покаянного канона. Праздник похвалы Пресвятой Богородицы Церковь восписует или воссылает похвальное пение Владычицы в память троекратного избавления Константинополя от нападения врагов. Но, пожалуй, не будет ошибкой сказать, что эта благодарность за многократное избавление от врагов, которая остается неизменной на протяжении веков.
Вот Великим Постом мы чествуем Пречистую Богоматерь, восхваляем ее церковными песнопениями, восклицаем ей слова, которые некогда воскликнул ей архистратик Божий Гавриил: «Радуйся!»
Казанская, Умиление, Ватопецкая, Донская – храмы освящены в честь этих образов. Все объединено одним – желанием прославить ту, которую после Бога прославляют первой. На Азовской земле есть храм похвалы Пресвятой Богородицы. Престольный праздник здесь отмечается в разные дни, так как является переходящим.
Для нас это вот время, да, когда в посту, когда церковь облекается в такие темные одежды, да, их немножко подкрепить, помочь нам, да, дать нам силы, терпение, да, для того, чтобы прийти и с радостью встретить Святый праздник Воскресения Христова.
На протяжении 2 лет приход приносит огромную радость, объединяя в молитве жителей близлежащих поселков, а также духовно кормляя детей дома-интерната. Знаменательно и то, что на Донской земле нескончаемая похвала Пресвятой Богородицы совершается ежедневно. 4 раза в день звучит этот акафист в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Как легко на душе от этих слов. Радуйся, невеста, не невестная.
Его история берет свое начало в 1822 году. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы Аксайского Благочиния – настоящее украшение города. На минувшей неделе глава Донской митрополии с архипастырским визитом посетил приход. Пообщавшись с благочинным приходов Аксайского округа и настоятелем Успенского храма, глава Донской митрополии узнал о жизни прихода, благоукрашении храма и планах на будущее. Монашеская жизнь есть, по словам святых отцов, жизнь равноангельная, совершающаяся не по законам мира сего, а по иным небесным законам, и потому сопряженная с постоянным преодолением соблазнов внешних и внутренних. В этом мироотреченном жительстве все упования возлагают монашествующие на небесную помощь, прежде всего Пречистой Богоматери, первой совершенной монахине, девы, явившей собою неповторимый пример всецелого посвящения Богу и сердцем, и мыслью, и волей, и всеми телесными силами. Чин монашеского пострига был совершен в храме Донской иконы Божией Матери Старочеркасского мужского монастыря. Продолжая цикл сюжетов, посвященных черному духовенству, мы побеседовали с исполняющим обязанности наместника монастыря иеромонахом Сергием Коломиц.
Конечно же, постриг монашеский – это явление такое очень особенное и, наверное, даже это свидетельство веры. Это когда человек осознанно выбирает смыслом своей жизни, причем полностью, не частично, не на 70% или 80%, а на 100% выбирает смыслом своей жизни Христа. Он готов всю свою жизнь ему отдать, готов жить в монастыре или там, где ему от святого послушания будет благословлено, для того, чтобы служить Матери Церкви, Богу и людям в молитве, в послушании, тех трудах, которые будут в священначале на него возложены. И это действительно свидетельство веры. Потому что только человек, который на 100% уверен в том, что Христос есть истина, жизнь и путь, может избрать его для себя своим смыслом, смыслом своей жизни. Сегодня принимает 7 человек монашеский постриг. Одновременно будет одно чинопоследование, во время которого будет пострижено в монашеский чин, в малую схиму, как это именуется по церковному уставу, 7 человек. Ежедневно сердце болит за братью, переживаешь, конечно же. И особенно сегодня, когда пополняется наше войско духовное, наше братство монашеское новыми воинами, новыми подвижниками, конечно же, особенно переживаешь за то, чтобы они, взяв этот крест, донесли его до конца, чтобы они были искренни и пламенели в молитве, чтобы они возрастали в духовном, преуспевали в добром и благом всем том, о чем говорит Священное Писание, чтобы они возрастали в любви ко Христу. Вот это вот то, за что болит сегодня сердце, за то, что бы хотелось, было бы реализуемо в их жизни. Потому что те, кто сегодня принимает постриг, это люди, которые прожили в монастыре не один год. 5 лет, 7 лет, 10 лет. И, конечно же, я уверен во всех этих людях. И молитвенно сегодня также с ними. И надеюсь, что этот выбор, который они осуществили в своей жизни, будет приносить только добрые плоды и послужит их личному спасению и, конечно же, процветанию нашей святой обители.
Освящение или обновление храма, оно носит такое название, потому что через освящение храм из обыкновенного здания делается святым, а потому совершенно иным, новым. Наша съемочная группа стала свидетелем торжественного богослужения архиерейским чином. Освящение храма в честь Ватопедской иконы Божьей Матери «Отрада или утешения» в Донской столице.
Вся жизнь в церкви – это беспрерывное служение Богу, поэтому каждый день в церкви – это праздник. Но особый праздник – рождение нового храма через чин освящения. Самое торжественное – это великое освящение, которое совершает архиерей. Сегодня оно в ростовском храме в честь Ватопедской иконы Божьей Матери «Отрада или утешения».
Thank you.
чинопоследование включены священнодействия, сближающие его с таинством крещения, миропомазания и священства. Здесь тоже употребляется вода и мира. Священнослужители облачаются в белые защитные запоны или передники и подпоясывают их. Бывает хождение по кругу вокруг храма и внутри. Преклонив колено вместе с народом, архиерей читает молитву, в которой просит о ниспослании Святого Духа на всех присутствующих, о сохранении между ними единомыслия и мира.
Ей, Владыка Господи, Боже наш, упование всех концев земли, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и ниспосли Пресвятаге Твоего и поклоняемого, и всесильного Духа, и освяти храм сей, и жертвенник сей, и исполни его света пресносущного, избери его в жилище Твое, сотвори его место селения славы Твоя, украси его божественными Твоими и примирными дарованиями.
Теперь храм приобрел новые качества. Он стал вместилищем величайшей святыни, ведь это место особого присутствия Бога. Чин великого освящения, чин рождения храма. По словам настоятеля, главное, что оно совершается до скончания века. Не прошло и года с момента первой божественной литургии в этом месте. За столь короткий срок удалось сделать многое.
Во внимание ко многим трудам по строительству храма в честь иконы Божией Матери Вотопецкая города Ростова-на-Дону и созидание полноценной православной общины в связи с великим освящением означенного храма, настоятель сего храма, священник Александр Александрович Верченко, удостаивается права ношения золотого наперстного креста.
Аксиос, 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 аксиос.
Здесь место очень хорошее, нравится мне здесь. Душа чувствует себя спокойно, радуется, даже, наверное, можно так сказать. Ну, батюшка-настоятель здесь, конечно, особенный. Ну, для меня. Я его знаю достаточно давно. И как человек, конечно, он мне очень близок по сердцу. Вот так что, ну. Ну, а так что, приход растет, люди приходят новые, слава Богу.
Слава Богу за то, что еще одна лампада перед Господом и Его Пречистой Матерью зажглась на Донской земле. Об этом в своем архипастырском слове скажет правящий архиерей. По словам владыки Меркурия, микрорайон Суворовский расстраивается. Еще не вся инфраструктура сформирована, многое предстоит сделать. Но самое главное, что храм Божий здесь уже есть.
Здесь теплится молитва о всех тех, кто проживает в этом районе, всех, кто приедет сюда жить, всех, кто здесь будет трудиться. Во славу Божию. Удивительный сей храм и сей образ в честь Вотопецкой иконы Божией Матери, отрады или утешения именуемой.
В первую очередь волнение, это настолько такое событие, вот. Радость на душе.
Вы живете здесь?
Да, живем. Мы жители микрорайона Суворовский. Детки вот у нас здесь тоже ходят, воскресную школу посещают, крестились здесь, венчаться собираемся с супругом.
Множество планов, идей и надежд у жителей микрорайона Суворовский. Да осуществятся они с помощью и заступничеством Царицы Небесной. Марьяна Баштовая, София Ткаченко, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
Воспитание и образование детей, защита их прав, безопасность семьи, геополитическая ситуация в России и многое другое. В Ростове-на-Дону на разных площадках с лекциями выступил кандидат социологических наук, руководитель направления просвещения «Движение за жизнь», заместитель председателя Тюменской региональной общественной организации «Центр защиты материнства Покров» Константин Шестаков. Его приезд стал возможным благодаря сотрудникам отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии. Городок ушел Азовский арт-медиа-центр. На минувшей неделе исполнился 21 год деятельности, направленной на творческую работу с подрастающим поколением. Это многократные победы на областных, всероссийских, международных, театральных, телевизионных и киноконкурсах. Одна из последних побед – грантовый конкурс «Православная инициатива», в котором Кулшоу побеждает уже в четвертый раз. На сегодняшний день творческая команда во главе с директором Надеждой Жеребило приступает к работе над международным документальным проектом.
Автономная некоммерческая организация «Театр Кулшоу» стала в четвертый раз победителем конкурса «Православная инициатива». На этот раз с международным проектом «Код дружбы». В проекте примут участие подростки из Республики Сербской и из города Азова. Результатом этого проекта станет документальный фильм. И именно в этом фильме ребята и расскажут о том, что связывает эти две страны и детей, которые в этом проекте участвуют.
Мы желаем удачи нашим коллегам и постоянным информационным партнерам. День независимости Греции отметили в Ростове. Торжественное мероприятие прошло в областном доме народного творчества. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий поздравил всех с праздником и наградил президента Федеральной национально-культурной автономии греков России Ивана Савиди знаком личной благодарности главы Донской митрополии. В минувшем месяце на заседании Священного Синода был рассмотрен вопрос включения в месяцеслов имен древних святых, подвязавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. Так, в православном календаре появилось имя святителя Патрика, просветителя Ирландии. Его память совершается 30 марта. И сегодня мы поговорим о личности святого с Игорем Петровским, пресс-секретарем главы Донской митрополии. В начале первого семестра 2016 года в Донской духовной семинарии стартовал уникальный спецкурс «Генезис западного раннесредневекового христианства. Феномен Кельтской церкви». Лекции читает наш сегодняшний гость, который многие годы квалифицированно занимается данной темой. Игорь Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Павлович, в первую очередь, наверное, хотелось бы начать вот с самой оценки факта. Как вы оцениваете факт, если можно так сказать, официального признания святого Патрика Русской Православной Церкви вот в месяцеслове?
Я полагаю, что это историческое событие, которое будет вписано такими большими буквами в современную церковную жизнь наряду с известной встречей на Кубе или с открытием Русского собора в Париже, потому что святой Патрик один из самых почитаемых в Западной Европе святых. И вот сейчас, когда многие считают, что между Европой и Россией воздвигаются такие непроницаемые стены, церковь подобные факты опровергает тем, что признает и включает в свои месяцесловы тех святых, имена которых почитались в основном в Западной Европе и связано с историей Западной Европы. Тем самым мы как бы показываем, что между Европой и Россией не просто есть нечто общее, а что все мы, наша цивилизация, наша культура, истоки нашей истории зиждутся на одном фундаменте. И этот фундамент созидали такие святые, как святой Патрик и вот другие из тех, кто был включен. И, кстати говоря, это только начальный список, потому что предполагается, что и в дальнейшем имена святых будут только приумножаться Западной Европы и будут включены в дальнейшем, будут включаться в календарь Русской Православной Церкви.
А для Русской Православной Церкви вот каково значение этих шагов?
Вы знаете, вообще нужно понимать, что такое включение в месяцеслов. Это же не значит, что мы признаем святыми тех, кто святым не был. Допустим, вот святой праведный Павел Таганрогский. До этого мы почитали его как местного святого, а потом произошло событие, которое мы называем общецерковным прославлением старца Павла. Что это значит? Это значит, что пример его жизни, образ его святости предлагается всей церкви как определенный образец. Не просто для подражания, для молитв, но и для изучения. Точно так же и святой Патрик, и многие святые, которые были включены сейчас в месяцеслов, они не просто прославлены, а они предлагаются нашему русскому церковному сообществу как святые, образ жизни которых и определенные подвиги, определенные какие-то феномены, которые могут нам очень многое открыть, очень многое рассказать и помочь человеку в пути его духовного становления. Вот, собственно говоря, основной смысл того, что произошло.
А давайте к вашей научной и преподавательской деятельности. Вот тот спецкурс, о котором я сказал в самом начале, «Генезис западного раннесредневекового христианства, феномен Кельтской церкви», его уже называют уникальным.
Но он единственный, действительно. У нас пока во всех учебных заведениях русской церкви никто не читает этот спецкурс. Это была такая новация, которую полностью поддержал глава Донской митрополии, владыка Меркурий благословил чтение этого курса. И смысл его в том, что мы узнаем одну из граней, очень интересных, уникальных граней из истории Древней Церкви. И это никогда не будет лишним, потому что божественное откровение не дается, это просто невозможно в полноте воспринять откровение о Боге какой-то одной нацией или одной церковью. Всегда у каждого свой определенный опыт, как у каждого человека свой опыт богообщения. Но чем больше мы узнаем об опыте другого человека или об опыте другой церкви, тем больше нам становится понятнее или яснее вся картина, которая до конца, безусловно, никогда не будет открыта, потому что Бог непознаваем. Но узнавая опыт греческой церкви, болгарской, или церкви в Сербии, или церкви в Румынии, русской, собственно, нашей церкви, мы узнаем то, что Бог в истории говорит нам о себе, открывает нам о человеке, друг о друге. И, конечно, то, что мы изучаем в Донской духовной семинарии, этот спецкурс, он еще лучше рассказывает ребятам, которые ходят на эти предметы, рассказывает нам о том, как была устроена церковь, и, может быть, те проблемы, с которыми сейчас встречаются эти будущие пастыри в своей жизни, или те вопросы, которые сегодня стоят перед церковью, они давно уже находили свои ответы. Нам просто нужно посмотреть, как церковь в веках отвечала на них. Этот опыт перенять, ну и, соответственно, стать и умнее, мудрее, сильнее.
Про то, как стать мудрее, сильнее. Вспомнил вашу статью в журнале «Фома» о трех мифах, которые существуют в отношении святого Патрика.
О, это целая беда, Андрей. Дело в том, что святой Патрик наряду со святым Николаем и со святым Валентином, это те святые, которых действительно называют украденными святыми. Их украла современная поп-культура, современная коммерческая цивилизация у церкви и сделала из них такие продаваемые бренды.
Ну да, святой Патрик, пойдем пить зеленое пиво.
Соответственно, да, святой Валентин – это там прочие безобразия, святой Николай – это новогодние праздники и так далее. По сути, когда-то из Европы миссионеры приходили в славянские земли, чтобы нести нам некое просвещение, некое христианство. Может быть, сейчас, по прошествии тысячи лет, настало время, когда мы уже из славянских земель можем вернуть Европе то, что они давно утратили. Вы знаете, этот феномен в Пекине, в Китае во время культурной революции, они утратили практически всю свою письменность, всю свою культуру. И сейчас основные преподаватели в Пекинском университете и во всех университетах Китая – это европейцы, которые знают о китайской культуре, о их духовности и их даже языке больше, чем сами носители. Вот подобный эксперимент сейчас произошел в Европе, когда Европа теряет свои христианские корни, а Россия, наоборот, признает, популяризирует и почитает тех святых, которые эту Европу когда-то сделали. Поэтому я считаю, что перед нами стоит прямая задача не только прославить этих святых, но и изучить их жизнь и, может быть, когда-то осуществить такой миссионерский проект в адрес Европы и вернуть им то, что они теряют.
Так вот, если о мифах говорить.
Если о мифах говорить,
первый миф... Пивоваром, ну, да?
Да, в первую очередь, Патрик не был Патриком. Это имя, которое он получил в плену, как знак такого презрения, потому что он был высокого происхождения, был аристократом, патрицием, и он получает имя от своего рабовладельца, который направляет его пасти свиней и говорит, раз ты был великим аристократом и патрицием, я назову тебя Патрик. Но именно во время этого рабства происходит глубочайшее изменение жизни Патрика, его покаяние, и эта кличка презрительная стала ему дороже, чем родовое или даже имя, полученное в крещении, поэтому никогда не менял это имя. А второе, это то, что Патрик не был ирландцем. Вообще Патрик в своей жизни показывает, например, того человека, который делал не то, что он хотел, и не так, как ему было комфортнее, а то, что велел от него Бог. Представляете историю мальчика, который теряет родных, который увозят в плен. Через много лет он возвращается в отчий дом и, наконец-таки, должен был зажить спокойной жизнью, но Бог повелевает его вернуться в ту землю, с которой у него было связано исключительно негативные впечатления, годы рабства и так далее. И он подчиняется Богу и делает делает то, что Господь от него велит. Поэтому, да, действительно, один из самых ирландских святых ирландцем не был. Он туда пошел по повелению Божию. Ну и последний миф – это то, что Патрик никаким образом не связан ни с какими коммерческими алкогольными культами или напитками. Патрик был человек, который за 30 лет без единой капли крови, не пролив совершенно ни одной капли крови, кровью собственного пота, обратил всю Ирландию ко Христу. И через 100 лет плоды его миссии были настолько впечатляющие, что Ирландию через 100-150 лет весь континент знал как Инсула Санкторум и Докторум, или как остров ученых и святых. Ирландия после Патрика – это был такой большой монашеский, христианский Афон, такая республика идеальная. Недолго это все просуществовало, но тем более интересен для нас опыт этой церкви, потому что он может очень многое нам рассказать о дне сегодняшнем.
Игорь Павлович, в России как празднуется День Святого Патрика? Может быть, как должно его праздновать?
До этого решения, исторического решения Синода, праздновался День Святого Патрика весьма академично и камерно. Те люди, которые изучали, увлекались этой культурой, этой историей, этой церкви ирландской, они проводили какие-то конференции, может быть, какие-то молебны такие местечковые, как я помню, это делал молодежный отдел Санкт-Петербургской митрополии и так далее. А сейчас нынче церковь будет отмечать и праздновать День Святого Патрика единственно достойным его и правильным образом, молитвой, объединением людей вокруг имени этого святого. Но я очень надеюсь, что вместе с молитвой, конечно, появятся новые и научные работы, и публицистические какие-то материалы, которые откроют широкому российскому читателю и обывателю имена этих великих, прекрасных святых.
Спасибо. Спасибо за беседу, за ответы на вопросы. Напомню, у нас в гостях был Игорь Петровский, пресс-секретарь главы Донской митрополии. Часто ли мы задумываемся о том, как выглядели старинные иконы, какова их судьба? И «Голос вечности» звучит. Выставка под таким названием открылась в Донской столице. На открытии побывала наша съемочная группа.
Раньше к этим ликам обращались тысячи глаз православных людей. Сейчас это уникальные музейные экспонаты. На выставке «И голос вечности звучит» представлены иконы 17, 18, 19 и начала 20 веков. Долгое время они хранились в фондах, и только сейчас, после кропотливой работы реставраторов, они вновь готовы помочь людям обратиться к Евангелию в красках.
Икона действительно очень уникальная. Я думаю, всем, кто интересуется иконой, кто интересуется церковным искусством, будет интересно посмотреть на представленные образцы. Они, кстати говоря, все достаточно разного времени, разных эпох, разных школ.
Иконы, оклады, распятия. В середине 20-го столетия искусствоведы собирали их на свой страх и риск. Здесь более 70 экспонатов. У каждого своя непростая история. Некоторые образы потемнели настолько, что в них просто невозможно было разглядеть лики. Яркие краски и ровные холсты – это результат кропотливой работы реставраторов.
Вот такие, как говорят художники, реставрационные окна. Вот голубой здесь. То есть, когда смотришь саму икону, кажется, что она вот такая вот глухая, темноватая. Вот, а на самом деле там много такой ярких голубых, синих цветов. Она очень праздничная.
Это икона 18-го столетия – Ветхозаветная Троица. Отверстия на холсте – следы от гвоздей. На них крепили оклад. Эти следы – тоже часть истории. Задача реставраторов – оставить их нетронутыми. Подобная информация бесценна для студентов иконописного отделения Донской духовной семинарии.
Монументализм присутствует для станковистов, полезно. Театрально-декорационные, конечно, они для своих сценографических замыслов могут использовать тоже. Вот. Ну, я думаю, всем студентам полезно, потому что это часть нашей истории и культуры.
Продлится выставка до 25 апреля. Для более подробного изучения иконописи здесь, в рамках выставки, пройдут лекции и мастер-классы. Анна Глебова, София Ткаченко, Сергей Данилейко. Телестудия «Дон Православный».
На этом наш выпуск завершен. Вся информация доступна на сайтах ростовепархия.ру и dm-portal.ru. Я, Андрей Рослый, с вами прощаюсь. Всего хорошего.